Беседа. Листая календарь. Дни воинской славы России. Воскресенье, 23 февраля. День защитников Отечества. Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались в России и Советском Союзе. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были установлены так называемые «викториальные дни», когда совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это были особые дни. Общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков. Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 1995 году был принят закон о днях воинской славы, победных днях России, в список которых вошли часть викториальных дней и наиболее выдающиеся события военной истории как до октябрьского, так и советского периода. Третьим в этом списке значится 23 февраля, День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии, 1918 год, День защитников Отечества. До 1917 года традиционно днем русской армии считался праздник 6 мая, день святого Георгия Победоносца, покровителя русских воинов. После победы в октябре 1917 года социалистической революции, одновременно с демобилизацией старой армии, разрабатывались проекты строительства новой. 15-28 января 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет о создании Красной армии, а 29 января – 11 февраля – об организации рабоче-крестьянского Красного флота. Эти документы положили начало формированию первой в мире военной организации социалистического государства. По всей стране развернулась работа по созданию отрядов Красной армии. Одновременно – советская делегация вела в Брест-Литовске сепаратные переговоры с Германией, предлагая ей заключить мир без аннексий и контрибуций. Но цели Германии и ее союзников были далеко не мирными. Они потребовали, чтобы к ним отошла территория размером свыше 150 тысяч квадратных километров. Польшу, Украину, Литву, Латвию, Эстонию Германия хотела превратить в зависимые государства. Советское правительство вынуждено было пойти на эти тяжелые условия мира. Вести войну при фактическом отсутствии армии в условиях разрухи в стране и при нежелании масс воевать значило погубить Советскую Республику. Однако главными противниками заключения мира выступили Троцкий и левые коммунисты. Троцкий, возглавлявший советскую мирную делегацию в Бресте, выдвинул лозунг «Ни мира, ни войны» и заявил, что советская страна аннексионистского мира не подпишет, но войну прекращает и полностью демобилизует армию. Мирные переговоры были прерваны. 16 февраля Германия заявила, что с 18 февраля считает себя в состоянии войны с Россией. Немецкие войска начали наступление по всему русско-германскому фронту и заняли значительную часть западной территории России. В ночь на 19 февраля Совет народных комиссаров направил правительству Германии радиограмму с протестом против вероломного нападения и изъявление согласия советского правительства подписать мирный договор. Пользуясь этим, 21 февраля Германия ультимативно предъявила еще более тяжелые условия мира. Советское правительство должно было выплатить Германии контрибуцию и демобилизовать свою армию. Украина становилась зависимой от Германии. В тот же день Совет народных комиссаров принял декрет «Социалистическое Отечество в опасности. На защиту Отечества поднялся и старый млад. 22 и особенно 23 февраля в Петрограде, Москве, Екатеринбурге, Челябинске и других городах с огромным подъемом прошли митинги рабочих, на которых принимались решения о вступлении в ряды Красной Армии и партизанские отряды. На отпор врагу только в столице было мобилизовано около 60 тысяч человек, из них около 20 тысяч сразу же отправлены на фронт. 23 февраля 1918 года первые красноармейские части приостановили продвижение немецких войск под Псковом и Нарвой. 3 марта представители советского правительства Чичерин, Петровский и другие подписали мирный договор между Советской Россией и странами австро-германского блока в Брест-Литовске. Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья и должна была получить контрибуцию в 6 миллиардов марок. В ответ на заключение России сепаратного мира с Германией и ее союзниками 9 марта бывший союзник России по Антанте, Англия, высадила десант в Мурманске. Началась военная интервенция Антанты на севере России. В этих условиях 10, 11 и 12 марта Центральный комитет РКПБ и советское правительство переехали из Петрограда в Москву. Столицей государства вновь стала первопрестольная Москва. В стране разгоралось пламя гражданской войны и интервенции. А 23 февраля, день массовой мобилизации и действий первых красноармейских частей на германском фронте, стал считаться днем рождения Красной Армии. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. С 1946 года 23 февраля ежегодно отмечался в Советском Союзе как всенародный праздник День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза дата была переименована в День Защитника Отечества в 1993 году. 10 февраля 1995 года Государственная Дума России приняла федеральный закон о днях воинской славы, победных днях России. В нем 23 февраля имеет следующее название – День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии, 1918 год. День Защитников Отечества. С 2002 года День Защитников Отечества объявлен выходным днем. Федеральным законом номер 48, федеральный закон, о внесении изменений в статью 1 Федерального закона о днях воинской славы и памятных датах России – принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что согласно внесенным изменениям День воинской славы России 23 февраля переименован в День защитника Отечества. Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не столько как годовщину Великой Победы или день рождения Красной Армии, сколько как день настоящих мужчин, защитников в самом широком смысле этого слова.